Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Рада всякая скотина Дню Святого Валентина. А в России не рады. Все больше политиков и общественных движений требует запретить этот чуждый России, чуждый традиционным ценностям праздник, заменив его традиционно российским Днем Семьи и Верности Петра и Февронии. А мы в археологии решили использовать этот повод, то, что мы выходим в эфир 14 февраля, использовать этот день, чтобы понять, что вообще происходит с любовью и верностью в современном мире, в эпоху войны и диктатуры. Подробности в сюжете Антона Сергеенко.
В мире отмечают День Святого Валентина. В России еще до начала войны этот праздник подвергался нападкам как со стороны депутатов, так и со стороны Русской Православной Церкви. Сегодня же праздник вообще пытаются запретить. Риторика проста. Населению активно навязывает этот праздник Запад. Это чуждый нам праздник. И если его запретить, то через несколько лет граждане его и забудут. Появились идеи и об импортозамещении. Например, 8 июля – Днем Семьи, Любви и Верности. А вот День Святого Валентина – это пропаганда любви без брака и детей, добавляет Русская Православная Церковь. Несмотря на попытки и возможные запреты в России, к этому празднику готовятся и отмечают. Рекламные акции, скидки, бронирование ресторанов, валентинки и подготовка в школах и других заведениях начинаются чуть ли не за неделю до сегодняшнего дня. Примечательная история в преддверии этого праздника произошла и с одним из жителей Москвы. Программист смог, используя чат-GPT, найти свою единственную. Алгоритм перебрал профили около 5000 кандидаток. Весь процесс занял 120 часов. Было потрачено примерно $1500 на техническое обеспечение и 200 тысяч рублей на рестораны и свидания. А его тред в Твиттере стал одним из самых популярных в России. Кстати, именно этот программист защитил диплом при помощи того же алгоритма. Во время войны, диктатур, границ и виз на помощь приходят цифровые возможности. Меняется не только география, но и общение, и отношения. Все больше они уходят в виртуальную плоскость, однако сохраняя при возможности редкие развиртуализации, встречи офлайн. Убивает ли все это романтику, и как может еще перестроиться общение между людьми в будущем?
Обсудим эти сюжеты в нашей сегодняшней программе с нашим гостем в студии, гостей, дорогой гостей, Полиной Арансон. Социолог любви, можно так сказать?
Можно. Солдат любви.
Да.
Солдат, да. И социолог любви.
Да, да. Я очень рад, что как раз к этому эфиру, к Святому Валентину. Честно скажу, что я раньше, когда в России были, у меня была аллергия на этот праздник, и я в какой-то момент перестал делать эфиры, как все эти такие приуроченные сейчас, череда гендерных праздников. Святой Валентин, потом праздник мальчиков, потом праздник девочек. Вот. Но здесь, когда, собственно, празднование Дня Святого Валентина становится практически оппозиционной деятельностью, вот, я решил к этой теме вернуться. И начать, собственно, вот с этого сюжета, о котором рассказал корреспондент, когда человек посылает на свидание вместо себя чат-бота. И мне кажется, что это такая очень продуктивная ситуация, потому что рынок дейтинга, рынок знакомств, он, ну, такой, рыночной логикой. И перебор вариантов, да? Есть некие бесконечные потребительские ряды, и вот путем перебора, чисто алгоритмического перебора вариантов, ты приходишь к той единственной. Вот это действительно так на знакомствах мы идем, движемся в этот мир?
Ну, если рассматривать любовь и отношения как сферу услуг, да, как сферу предоставления эмоциональных услуг, мы закрываем потребности друг друга, то тогда это, безусловно, продуктивная логика. Мы просто ставим этот алгоритм на аутсорс. Вообще, говорят, чат-GPT – это не первое изобретение человечества для того, чтобы оптимизировать поиск будущего партнера. Для этого раньше люди использовали других людей.
Сваху.
Сваху можно было использовать, например, бесконечных слуг, служанок, адъютантов, почтовых голубей, священников. То есть аристократия, которая посвящала много своего свободного времени либертинажу или практикам романтической любви, она могла отдать на аутсорс вот эти практики, некоторую часть эмоционального труда каким-то другим людям. Сегодня мы можем передать эти практики искусственному интеллекту. В этом смысле, в общем, нельзя сказать, что это абсолютно новая ситуация. Она новая в том смысле, насколько она масштабируема. Да.
Видимо, в большой степени это работает, и, по крайней мере, ясно, что это в рекрутинговых агентствах будет, что будут по алгоритмы подбирать кандидатов, но, видимо, будут достаточно успешные дейтинговые агентства, и агентства по подбору кандидатов на брак.
Я не уверена в этом, потому что мне кажется, что человек все равно очень хочет случайности, того, что по-английски называется serendipity. Мы, вообще говоря, все этого очень хотим.
Это слово практически так и не переведено на русский. Серендипность.
Его очень сложно перевести, да.
Серендипность, это слово, да.
Счастливая случайность, да?
Да. У него большая история, не будем говорить, но нашим зрителям, если вы действительно интересуетесь этим словом, погуглите серендипность, узнаете много интересного про индийского принца и то, как это слово возникло.
Я первый раз слышу, что вообще есть русскоязычный вариант.
Да, я искала, и есть серендипность.
Выйду из студии, погуглю.
Такая счастливая случайность.
Да, счастливая случайность. И хорошее дейтинговое приложение, хорошее в смысле профессионально сделано, оно в каком-то смысле всегда будет немножечко удивлять потребителя вот этой самой, как вы говорите, серендипности, да? У пользователя все-таки должно быть немножко ощущение, что произошла счастливая случайность. Без счастливой случайности человеку очень сложно поверить в то, что с ним случилось, это любовь. Это вот такая уловка 22, да, потому что, с одной стороны, очень хочется все предусмотреть, очень хочется алгоритмизировать и действительно найти того индивида, того персонажа, который будет идеальным способом удовлетворять потребности, но вообще говоря, хотелось бы, чтобы это произошло как бы немножко случайно, потому что если это произойдет не совсем случайно, будет очень сложно поверить в то, что оно настоящее. И придется снова перебирать еще 500 тысяч вариантов. Знаете, мне кажется, что вот этот внутренний конфликт современного человека, он очень хорошо был сформулирован одной из моих собеседниц на небольшом воркшопе про любовь, который мы с моей коллегой, психологом, недавно делали в Берлине. И эта молодая женщина сказала: «Я хочу страстно влюбиться в того, кто мне идеально подходит». Да, то есть запрос такой. Вообще очень хочется испытать страсть, но...
Но при этом, да, и как бы чтобы все социальные галочки были закрыты.
Все было правильно. То есть это страсть по поводу правильно подобранного кандидата. И если этого кандидата может подобрать ChatGPT, то чего бы нет. Но мне кажется, что вот все равно... Это внутренний конфликт между страстным желанием счастливой случайности и одновременно невероятной потребностью в том, чтобы это было продуктивно. Проблема не снимается. Да? Поиск партнера через алгоритм, может быть, усугубляет только этот внутренний конфликт. То есть, наверное, действительно, для того, чтобы такой алгоритм работал, должна быть какая-то очень... хорошо продуманная вокруг него маркетинговая стратегия, которая продавала бы этот результат как результат счастливой случайности.
Полина, а у нас тут как раз есть рояль в кустах. Наш корреспондент Антон Сергеенко записал сюжет про вот этот вот кейс с искусственным интеллектом, который приходит на свидание. И в этом сюжете выступит Олег Грешнев, разработчик искусственного интеллекта, и социолог Анна Кулешова.
Я сразу скажу, я, наверное, больше здесь такой технооптимист. Я считаю, что он есть как явление, его не надо игнорировать. Просто надо понимать, искусственный интеллект – это набор алгоритмов, который был создан для того, чтобы имитировать человеческое поведение, проявление человеческого интеллекта. И вопрос, есть он или нет, это вопрос матрицы. Важно ли нам, есть он или нет, если мы не можем понять, общаемся мы с человеком или с роботом. Может быть, его и нет, интеллекта. Но мы не в состоянии отличить его наличие. И когда мы не в состоянии распознать наличие или отсутствие интеллекта, мы, наверное, можем говорить о том, что он существует, то, что он существует, по крайней мере, по своим последствиям. А более того, что мне не нравится и, мне кажется, замалчивается, что когда мы говорим про искусственный интеллект, надо говорить не только про интеллект. Надо говорить и про эмуляцию, про синтез эмоций. Искусственный интеллект способен, и он это делает, вызывать эмпатию. И это еще один очень такой серьезный аспект. На Netflix есть документальный, полудокументальный фильм, называется «Social Dilemma». Вот, он, это интервью, взятое у топ-технических и вообще менеджмента компаний, социальных сетей. И они, собственно говоря, простая идея, которая проходит через весь фильм, заключается в том, что единственная задача алгоритма – продавать рекламу. Если задача алгоритма – продавать рекламу, его задача – удержать внимание человека. У нас мы имеем дело с некоторой специальной формой искусственного интеллекта, который на миллиардах людей уже много лет обучается удерживать ваше внимание на экране смартфона. Он делает это лучше, чем делают любые психологи. Можно ли его при этом называть интеллектом? Но он манипулирует нами лучше, чем способен манипулировать человек-психолог. То есть здесь грань начинает размываться, и она будет, и чем дальше, тем больше она будет размываться. Я не думаю, что есть смысл, ну и по крайней мере, я не философ, я не готов вступать в дебаты, считать ли это интеллектом. Но по своим проявлениям он будет все больше похож на интеллект. Есть очень хороший программистский почти мем, надо запомнить, что облако не существует. Есть где-то компьютер, это просто удаленный компьютер, нет никакого облака. Но от того, да, это правда. Но с другой стороны, облако все-таки мы отличаем от просто удаленного компьютера и наделяем его рядом свойств, которые действительно у него есть. Это удобство использования. Конечно же, это просто алгоритм, но это алгоритм, обладающий полностью человека воспринимаемым, человека читаемым интерфейсом взаимодействия. Нет мышки, нет клавиатуры, ну, клавиатура есть, хотя не обязательно можно голосом общаться. Мы общаемся с ним, не разделяя это общение с тем, как мы бы общались с собеседником, если бы он был человеком. И в этом смысле он существует, хотя он, конечно же, алгоритм. Я еще такой немножко, может быть, еще один экскурс. Общение, которое сложилось благодаря соцсетям, стиль этого общения, такой, я бы сказал, лоскутный, лаконичный, не предусматривающий иногда глубокого контекста, мемы, все что угодно. Мы сами свое общение начали приближать к тому, как общается искусственный интеллект. И эта сходимость, то есть мы встретились. Искусственный интеллект постоянно усложнял свою манеру общения, люди ее упрощали. И да, наверное, разговор с философом не подменишь искусственным интеллектом, но бытовой разговор, который возникает в соцсетях, подменяется достаточно просто. Про дейтинг-приложения. Еще до всяких чат-GPT и прочих были эксперименты, и эта история ходила в узких кругах специалистов, о том, как ребята учили дейтинг-приложения общаться с девушками вместо себя. Вот. И, например, там можно было поставить целью добиться свидания. Любую поставьте цель. Если у вас есть достаточно большая база этих приложений, они начинают это делать. Это не сработает с кем-то очень, скажем так, интеллектуальным и неординарным, но это и не требуется. Статистически это сработает на большом количестве людей. Я думаю, вот пример с человеком, который женился по чат-GPT, именно про это. То есть он убирает некоторую утилитарную часть, вот этот вот обряд. Обряд знакомства, причем который надо пройти максимально удачно. И плохо то, что это шаблоны. То, что получается, что шаблоны открывают как бы вот эту вот дорогу. Ну, это то, как есть. Тут можно сколько угодно обсуждать. И да, это не человек. Это алгоритм, который неплохо имитирует человеческое общение. Давайте чуть-чуть техники. Что такое вообще, вот, на чем работают эти алгоритмы? Они действительно работают на том, что есть база, огромная база из миллиардов сообщений, Twitter, что бы то ни было еще, где статистически видно, на какие фразы, как люди отвечают. Не будем углубляться в технику, но вот суть такая. И все, что делает алгоритм, это выбирает из некоторого количества наиболее вероятных ответов тот, которым нужно ответить. Там есть элемент случайности, иначе бы это выглядело все очень неестественно. Он бы всегда отвечал на одно и то же предложение одинаково, так не происходит. Но это синтез наиболее вероятного ответа. Но если мы подумаем, что делаем мы разве каждый раз рассуждаем над тем, как ответить? У нас в голове те же заготовки. Мы прочитали в книгах, услышали, ответили. Ключи нашей фразы мы часто апеллируем, делаем парафразы с того, что до нас было сказано. Он делает то же самое. И именно это делает его очень схожим с стилем общения человека. Второй вопрос, как отличить? Ну, и вообще, как понять, что происходит? И история. Еще до появления чат-GPT, это был год, наверное, 2019. Я подозреваю, что это был последний доковидный год. Мы делали небольшое исследование, а как раз искали чаты, которые общаются. Вот чат GPT что делает? Он просто отвечает на вопросы. И этим, вот уже этим он не похож на человека. Ни один диалог с человеком не строится из разряда ответов на вопросы. Это всегда диалог. И на тот момент существовали другие наработки. Там, неважно, что они использовали в основе. И резко выделялись на их фоне те наработки, которым внедряли условно-искусственную личность. То есть им заранее задавали контекст. Представь, что ты девушка, родившаяся в штате Оклахома, там, увлекающаяся тем-то, тем-то, закончившая обучение там-то, там-то. Причем это может быть даже история реального человека. Достаточно задать вот этот вот контекст, и при ответе на вопросы искусственный интеллект начинает вставлять: «А, кстати, я вот помню в таком фильме, или вот когда я смотрел вот это, у меня прям такие были эмоции по этому поводу, я вот сейчас расскажу». Более того, там был добавлен еще один момент именно человеческого общения. Он тоже задавал вопросы. И если ты игнорировал вопросы, которые тебе задает искусственный интеллект, он начинал обижаться и игнорировать твои. Это модель поведения. Модель поведения, которая легко достаточно имитируется, там нет ничего сложного. Но добавление только вот этого нюанса настолько сильно увеличивает нашу эмпатию, наше восприятие агента как человека, или, по крайней мере, как нечто, что вызывает эмпатию, что это, в общем-то, становится очень реалистично. Проводился эксперимент. Машина. Там, по-моему, на экран выводилась девушка, если я не ошибаюсь, не буду сейчас врать. Ее задача была простая. Вы помните, какое-то мероприятие, выставка. Люди заходили, она просила принести стакан воды. Причем понятно, что ее даже некуда ставить. И люди говорили: ну нет, ну зачем тебе вода? Вы же люди. Вам трудно принести стакан воды. Выход этого эксперимента: 80% людей его приносили и ставили рядом на стол. Мы не алгоритм. Мы склонны к эмпатии, и при прочих равных нам проще сделать то, о чем нас просят, особенно если это вот вопрос к нашим эмоциям. То есть это работает. И эмуляция эмоций работает, я боюсь, даже эффективнее, чем какого-то интеллектуального разговора. Это просто надо помнить. И этим, конечно же, будут пользоваться и во зло, и во благо.
Конечно, они дают как возможности новые для человека. И если мы, например, говорим о сфере медицинской, то сегодня мы видим, что с помощью искусственного интеллекта точность постановки диагноза на совершенно другого уровня. И он может помогать, например, в лечении онкологических заболеваний, которые достаточно разнообразны, и врачам сложно ориентироваться. То есть это такой хороший костыль, который может помогать людям. Но при всем том, в зависимости от того, кем используется и для каких целей искусственный интеллект, мы можем наблюдать разные ситуации. Например, корпорация, у них задача заработать денег с помощью искусственного интеллекта, и они, например, создают то, что мы наблюдали через соцсети, вот это вот пространство, ведущее к радикализации. Хотя все начиналось с того, чтобы рекомендательные системы показывали то, что людям приятно, то есть тех людей, у которых схожие точки зрения. И казалось, в этом нет ничего плохого. Сегодня мы видим феноменальную поляризацию. Когда мы говорим о государствах, то мы можем наблюдать, например, что государство использует искусственный интеллект не по целевому назначению. То есть, например, системы распознавания лиц для поисков террористов, они используются для того, чтобы искать мирных граждан на протестах. Или же когнитивная аналитика, используемая для анализа текста, для поиска смыслов, она может использоваться для того, чтобы подавлять свободу мысли, для того, чтобы контролировать, опять же, те же социальные сети. То есть вот эта когнитивная аналитика, она, ну вот как выразился один из айтишников, да, что это те дрова, на которых потом сжигают ведьм в итоге. Вот так вот это получается. Ну и, конечно, искусственный интеллект, он может оказываться в руках людей, которые занимаются обыкновенным мошенничеством. То есть человек становится ключом, с помощью которого искусственный интеллект взламывает человека, получает доступ к его деньгам, например, если это вот чат-бот, который ведет переписку под видом вашего друга. В современной реальности вы очень плохо можете отличить, если речь идет об использовании цифровых технологий, где у вас реальный человек, где нереальный, где смодулированный голос, где искусственно созданный образ, да, и где синтезированный и так далее. То есть вот есть такие уязвимости в том числе. И, конечно, про то, как в тоталитарных обществах, усиленных технологиями искусственного интеллекта, которые используются не по своему целевому назначению, как преодолеть такие тоталитарные режимы. На сегодняшний день учебника нет, мы не знаем, как с этим справляться. На сегодняшний день идут дискуссии о том, стоит ли вводить маркировку, о том, чтобы там было ясно, что этот текст был сгенерирован искусственным интеллектом, или этот продукт, это изображение было сгенерировано искусственным интеллектом, что он не рукотворен. Об этом идут дискуссии. На сегодняшний момент, да, в науке говорится, что лучше бы говорить о том, что текст создан при помощи искусственного интеллекта. Или какие-то материалы, они обработаны были искусственным интеллектом, не человеком. И вот это вот нечеловеческое должно быть четко артикулировано и четко заявлено. Это есть. Конечно, мы все больше и больше будем использовать интеллект, искусственный интеллект в нашей повседневности. Это эволюция нашего развития. И, в принципе, можно сказать, что сегодня мы стали гибридизированными людьми, потому что смартфон, да, из рук мы фактически не выпускаем. И нам сложно представить, что мы не присутствуем в этой искусственной социальности, в соцсетях. То есть мы можем сказать: ок, я не буду ничего писать, я другой. Но ты выпадаешь из реальности и офлайновой тоже. Или же, например, протесты, они могут начаться в пространстве виртуальном, а потом стать офлайновыми. Или наоборот, из офлайна уйти в онлайн. И вот эта граница офлайна-онлайна, она достаточно не всегда четкая. Да, мы наконец-то развиртуализируемся, потому что мы не всегда, далеко не всегда знаем, кто все эти люди, кого мы назвали друзьями в Фейсбуке. Мы надеемся, что вообще-то это не машина генерирует текст. Но быть уверенным на 100% мы не можем и не должны. Ну, пока мы не увидели человека вживую, ничто нам не докажет, что этот человек не синтезирован машиной, что это не чат-бот и так далее. Вот этот онлайн, вот это онлайн-пространство, оно на самом деле, с одной стороны, оно становится частью нашей жизни, частью нашей повседневности, то есть оно определяет нашу повседневность. Если вы живете в столицах России, вы понимаете, что за вами камеры слежения следят, и вся информация о вас, о ваших передвижениях может оказаться в даркнете и так далее. И вы очень уязвимы, потому что есть прослушка на телефоне встроенная, да, есть отслеживание, есть данные в ваших соцсетях и так далее, есть ваши следы цифровые. Но при этом эта история достаточно уязвима, потому что как только вы вытаскиваете из розетки эту штуковину, да, отрубаете электричество, все, у вас этот мир исчезает. Это тоже важно понимать. Безусловно, мы много где, в принципе, бессознательно опираемся на технологии искусственного интеллекта, например, когда рекомендательные системы нам что-то рекомендуют, поисковые системы нам показывают выдачу тех или иных данных. Или, например, да, когда мы пользуемся дейтингом, когда мы знакомимся и полагаемся на то, что машина подберет нам партнера. Но если говорить о данном примере, когда из 5000 человек выбран был, ну, кажется, идеальный партнер, архитектор искусственного интеллекта скажет, что это скорее говорит не о системе искусственного интеллекта, а о людях. То есть это настолько глупый человек, который не сообразил, что с ним общается машина, потому что машина на сегодняшний день общается достаточно стереотипно, достаточно некреативно, и, в принципе, заподозрить вот эту коммуникацию неестественную, ну, можно было бы.
Это были Олег Грешнев, разработчик искусственного интеллекта, и Анна Кулешова, социолог. Вот да, ну вот послушали мы, как это бывает, и я хочу здесь тогда более широкий вопрос задать. А вообще романтическая любовь, она в прежнем количестве существует в современном мире? Или она постепенно вытесняется технологиями виртуальности, рыночными императивами? Вот существует ли старая добрая романтическая любовь, о которой все мечтают?
Я отвечу вопросом на вопрос, а что значит в количестве, в каких единицах ее измерять?
Ну да, сложно, да, да, в сердцебиениях, наверное, да, в частоте повышения пульса и артериального давления.
Знаете, я думаю, что здесь имеет смысл говорить о том, наверное, какое значение для нас имеет до сих пор миф о романтической любви. И я думаю, что мы все так же им одержимы, как и столетия назад. Да? Есть совершенно замечательная книга социолога Эвы Луз, которая называется, она, по-моему, не переведена на русский язык, по-английски она называется «Consuming the Romantic Utopia», «Употребление романтической утопии». Да? И она говорит там о том, почему вот это миф о романтической любви, наша одержимость этой романтической утопии настолько стабильна, настолько нас захватывают. Да? Вот сегодня я выступала здесь, в Праге, на школе гражданского просвещения. Меня попросили выступить с лекцией на тему «Спасет ли любовь мир?». Вообще вот это допущение того, что любовь может, а может быть даже и должна спасти мир, это результат, ну или побочный эффект, если угодно, да, вот это романтическая утопия.
Интересная постановка вопроса. В «Илиаде» любовь погубила Трою, любовь погубила мир.
Любовь вообще очень опасная штука, и вот это вот миф о романтической утопии, он ровно об этом, он у нас очень привлекателен, потому что в нем заложена идея того, что индивидуальное, частное, эмоционально в какой-то момент может и должно быть важнее, чем государственное, общественное, структурное, коллективное.
И... То есть это про индивидуацию, самоопределение, идентичность и в конечном счете про свободу.
Про свободу и в большой степени про равенство. И крестьянки любить умеют. Да? В этом смысле для просвещения сентиментализм был очень важен. Об этом замечательно пишет Андрей Зорин в книге «Появление героя», об этом пишут еще многие другие историки эмоций. Да? Сентиментализм – это, в общем, в некотором смысле основа прав человека. Да? Есть историк права Лин Хант, она пишет о том, что современное представление о правах человека, декларация прав человека выросла из сентиментальных романов конца XVIII века. Потому что сама идея того, что люди равны в своих переживаниях, она, наконец, вышла в массы, скажем так. Да?
Это сама по себе... интересно, а Дон Жуан – это герой эпохи сентиментализма?
Вы знаете, про Дон Жуана...
Для него же равны. У него тут ария Лепарелла «Контадини», «Принчепесси», и, так сказать, и графини, и крестьянки, и графини.
Вы сейчас делаете страшную вещь, вы обнажаете мое полное незнание европейской музыкальной традиции, но я сейчас...
Ну, Дон Жуан со всеми, ему, так сказать, ему совершенно, так сказать, любви буквально все сословия покорны.
Про Дон Жуана я не скажу, а вот за Фигаро, пожалуй, отвечу. Отвечу потому, что «Женитьба Фигаро» совершенно замечательно именно с этой точки зрения, с точки зрения истории понятия любви и демократизации любви и демократизации общества анализирует в своей книге философ Марта Нусбаум. Ее книга про политические эмоции вышла, по-моему, в издательство НЛО пару лет назад на русском языке, а по-английски она вышла в 2013 году. И, собственно, книга эта начинается с анализа «Женитьбы Фигаро» как примера эмоциональной революции, сопутствующей французской революции, да, и сопутствующей борьбе со старым режимом. И Фигаро, конечно, в какой-то степени это новый герой.
Да, да, человек третьего сословия, человек низов, self-made man, действительно.
Да, это в этом смысле новый герой. Но Нусбаум говорит о том, что новый-то он новый, но его способ обращения с миром старый, на самом деле, да. Фигаро вообще воплощает собой то, что сейчас принято называть токсичной маскулинностью. Он все равно хочет всех победить, присвоить. Ему надо, чтобы вся Севилья узнала, что Фигаро здесь и Фигаро там. И ему необходимо быть на вершине. Фигаро продолжает рассуждать как бы в рамках такой очень патриархальной, если угодно, такой захватнической модели. Если я не сверху, то я снизу. Для Фигаро любовь – это про власть. И она очень интересно пишет, и вот любителям европейской музыки, я думаю, эта книга будет очень интересна. Она действительно там уходит...
Да, очень интересно, а это тем более еще актуально здесь, в Праге. Фигаро же это пражский герой, это опера написана для Праги, где Моцарт себя так хорошо чувствовал, и, так сказать, премьера как раз состоялась.
Вот мы сегодня как раз говорили про книгу Марта Нусбаум, находясь в отеле на улице Моцартовой. Поэтому это было особенно приятно.
На Моцартовой улице, да.
Причем она очень интересно пишет о том, что Моцарт... Моцарт переосмыслил пьесу «Бомарше», и создал таких женских персонажей, которые на самом деле вот воплощают новую любовь. Вот Сусанна и графиня, да. Это две женщины, два женских персонажа, которые совершенно в другой динамике находятся друг по отношению к другу. И их любовь – это любовь сестринская. Ну, можно было бы ее назвать братской, но это было бы, наверное, не совсем верно. Да? Любовь этих двух женщин выражается в музыкальных фразах. То, как построена музыка этой оперы, да, говорит нам о том, как эти женщины ищут новый язык выражения чувств. Там есть еще герой Керубина, да, который разговаривает с ними на похожем языке. Это Керубина, это человек, которого сегодня, наверное, можно было бы описать как квир-персона. Да? Эта квир-персона тоже не относится к миру мужской вот этой вот токсичной маскулинности. И вот та любовь, которую производят они, она про равенство, она про сестринство, она про братство тоже. И когда в конце, в самом, да, в финале «Женитьба Фигаро» Сюзанна прощает и говорит: «Я прощаю, я буду добра», да, I'm nice, как-то переводит это Нусбаум, итальянскую фразу, итальянский финал. Вот в этом и есть, по мнению Нусбаум, и есть та любовь, которая по-настоящему противостоит старорежимной какой-то, да,
патриархальной
захватнической логике, да, логике иерархии, логике обладания, логике такого захватнического нарратива. И это именно та любовь, которую вот она видит в роли политической эмоции, любовь как основа справедливости. Любовь, которая в первую очередь обращается к другому и прощает другого. Да, Сюзанна прощает Фигаро. Она говорит: я буду добрее. Как говорил Мишель Обама, да, when they go low, we go high. Вот это и есть та любовь, которая лежит в основе социальной справедливости.
Ну, это да. Вообще, надо сказать, что либреттист Моцарта Лоренцо да Понте, он великий совершенно драматург, потому что и в «Дон Жуане» тоже, да, очень сильные женские типы, и Донна Эльвира, и Донна Анна, они совершенно нового типа героини представляют, которая уже вырастает туда, куда-то вперед, в романтическую эпоху. Ну, а мы прервемся буквально на мгновение и продолжим наш разговор с Полиной Ранцон. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор ко Дню Святого Валентина. Но разговор не столько романтический, сколько серьезный, хотя романтика тоже бывает серьезная. Серьезный о том, какие эволюции претерпевает любовь в эпоху войны, в эпоху диктатуры, в эпоху смерти. Рассуждает об этом журналист Илья Давлятчин.
Довольно больная тема, потому что я, честно говоря, и на себе это пережил. Но вот эти вот самые разрывы связи с другими. Не из-за политических разногласий, не из-за того, что мы там придерживаемся разных позиций по поводу войны, по поводу политики, Путина и так далее. А в целом, ну как-то не о чем говорить, не о чем общаться. Если бы мы как-то вот были, скажем, наедине в одной комнате, да, мы бы поговорили как-то. А так почему-то теряются все эти связи. И да, конечно, говорят, что век современных технологий, можно там со всеми поговорить из любой точки планеты, но личного контакта не хватает. Вот я сейчас нахожусь в Грузии, куда уехало довольно много моих друзей после начала мобилизации или после начала войны. И потихоньку восстанавливаю вот эти вот самые связи человеческие, дружеские, потому что... Ну вот общаться просто на расстоянии довольно тяжело. А когда ты видишь человека, ну это как-то больше сближает. И в целом мы даже вот наблюдаем по нашей аудитории, которая нам рассказывает о том, как они там просто перестали общаться со своей семьей. Когда уехали, когда покинули страну из-за начала войны. У кого-то были разногласия, у кого-то не было, но в целом... Несмотря на то, что сейчас 2024 год, и казалось бы, да, можно по Зуму, там, по Скайпу говорить, нет, не хватает человеческого общения, и в целом люди как-то стали более даже агрессивно. Это тоже понятно, да, из-за политики, из-за войны очень сильно люди радикализировались. И если там раньше была такая поговорка из разряда, что все не столь однозначно, и можно просто поговорить. Сейчас, даже если ты чуть-чуть противоречишь кому бы то ни было, то это вызывает агрессию и нежелание общаться, к сожалению. Как выйти из этой ситуации, я, честно говоря, не знаю, потому что мы видим, как связи социальные продолжают теряться, и люди перестают общаться друг с другом. О чем говорить? Опять о войне, опять говорить об убийствах, там, о смертях, о коррупции. Уже, честно говоря, слишком много негатива, но вот его прям очень много стало в последние годы, и не все люди это вывозят. Мы знаем большое число примеров и журналистов, и активистов, которые вот просто перестали вообще общаться, перестали что-то комментировать. Я на себе это тоже проходил, потому что вот сейчас, находясь в Тбилиси, я встретился с большим количеством людей, с которыми не общался не то что несколько месяцев, а несколько лет. Допустим, с 2019 года мы не общались с человеком, и тут он увидел, что я нахожусь в Инстаграме, да, что я нахожусь в Тбилиси, и говорит: о, я тоже здесь, давай встретимся. И мы вот реально общаемся уже каждый день. И переписываемся, и встречаемся, и нормально разговариваем, хотя, по сути, ну, не общались многие-многие годы. Так что все-таки социальные сети, они, ну, поддерживают вот эту вот социальную, простите за тавтологию, активность. И без них все-таки ну никак. Да, если бы я не выложил это в Инстаграме, мы бы с этим человеком не стали общаться. Вот. А есть другие примеры, да, когда мы общались постоянно, а тут встретились и поняли, что говорить-то не о чем на самом деле. То есть все темы, они уже давно пережеваны. Про войну говорить не хочется, про ужасы, там, коррупцию тоже не хочется, и все, тем вообще нет никаких. И ты сидишь просто, смотришь на человека и говоришь: ну да, все в порядке, там, ну, спасибо, что встретились, и на этом все, общение прекратилось. Вот, так что все-таки да, я вот на самом деле думал много об этом. Вот если бы не было соцсетей, да, если бы вообще не было технологий. Кстати, вот это, помните тот момент, когда, ну, лет 20 назад еще не было ни мобильных телефонов, ничего, и договаривались заранее, там, вот в 12 часов мы встречаемся там на выходе из метро. Сейчас уже сложно представить жизнь без этого. Но, может быть, когда заблокируют соцсети или кто-то решит, что пора уже это прекратить, человечество вернется к этому, не исключая совсем этого. Есть очень серьезная радикализация, и действительно, вот когда даже чуть-чуть ты не согласен с человеком, да, по поводу войны, там, по поводу Путина и так далее, все, мы знаем огромное количество примеров. В том году мы писали как раз текст про людей, у которых есть родственники, друзья, которые до сих пор, несмотря на все вот эти вот ужасы, поддерживают войну. И они рассказывали, почему так происходит. По разным причинам. Кто-то по глупости, кто-то все понимает, но у него выбора другого нет. А кто-то, ну, откровенный такой людоед, да, простите за это слово, и поддерживает войну, потому что, ну, а как же ее не поддерживать? И эти люди рассказывали, что они вот перестали общаться, но знают, что вот есть человек рядом с ними, родственник, там, отец даже, подруга. Все, они не хотят о них ничего знать, но при этом спрашивают, а как он там поживает? Не у них напрямую, а через друзей. То есть все-таки разрывы есть, но при этом люди не теряют, что ли, надежду возобновить общение. Хотя, казалось бы, о чем общаться с теми, кто поддерживает войну. Вот, я тоже по себе проходил эти примеры, и насколько вот мы недавно пытались выяснить по психологическим, да, проблемам, чего люди делают, и выяснили, что очень серьезно вырос спрос на психотерапевтов, психологов, потому что люди действительно, они, ну, не вывозят вот эту всю историю, и сложно справляться, даже когда ты один или там тебя два человека, но ты в эмиграции, да, ты не на родине, и ты непонятно сидишь на чемоданах. Дадут тебе ВНЖ, не дадут тебе ВНЖ, не пустят в страну, да, или просто вообще депортируют из нее. И все эти психологические проблемы, они накапливаются. И поэтому очень серьезно растет спрос на психологов и психотерапевтов.
Это был журналист «Ходорковский лайв» Илья Давлятчин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы продолжаем нашу беседу с Полиной Арансон. Полин, ну вот действительно такая тема болезненная. Любовь в эпоху войны, любовь в эпоху разрывов. Как я понимаю, у вас было даже исследование в Open Democracy по этому поводу. Мне, кстати, тут вспомнилось, помните, был фильм Михаила Сегала, и там такая была ключевая фраза, да, «О чем с тобой трахаться?». А вот сейчас такое можно перефразировать, а можно ли трахаться в эпоху войны? Возможен ли секс в эпоху войны? Потому что вот я помню, читал вот этот материал у вас один, и там люди в дейтинг-приложении познакомились в первые дни войны, и свое первое знакомство они провели за столом, повторяя одно слово, ну, нецензурное, но похожее на слово «писец». Они просто... И потом это никакого не имело продолжения. Ну так вот, как вот эта вот новая ситуация войны а или СВО, смотря кто как ее называет, или отсутствие таковой в сознании каких-то людей, влияет на дейтинг и вообще на отношения людей?
Это очень сложный вопрос. Мне на него ответить, я сразу хочу сказать, что у меня просто нет эмпирических данных для того, чтобы на него отвечать, потому что я, к сожалению, просто не успела собрать достаточное количество, достаточный объем материала, чтобы об этом как-то рассуждать уверенно. Но, наверное, из того, что действительно на поверхности, можно сказать, что дейтинговые практики действительно изменились в России, наверное, даже можно сказать, что в русскоязычном пространстве, да, люди, уехавшие из России, тоже вышли в какие-то новые пространства дейтинга. Многие про это пишут и как-то пытаются рефлексировать, но это действительно столкновение с какими-то новыми мирами. Наверное, вот то, что стало очень проявляться в дейтинге, то, о чем говорят женщины, по крайней мере, да, которые в России продолжают пользоваться дейтинговыми платформами, это эскалация, ну, как минимум, символического насилия на тех платформах, которые еще остались. Да, Tinder из России ушел, как мы знаем, 1 июня 22-го, кажется, года, да, то есть в самом начале войны. И на дейтинговых платформах все больше можно увидеть людей, которые довольно внятно декларируют свою провоенную позицию. Можно ли вообще говорить о том, что это плохо? Да? Я не хочу здесь какие-то прям выносить ценностные суждения. Важно то, что для такого рода профиля, содержащие такую довольно явно внятную информацию о пользователе, они, пользовательницы, воспринимают такие профили как воплощение
маскулинности.
Нет, не совсем маскулинности. Там речь идет о том, что по этим профилям считывается какая-то готовность к насилию, да, потому что мужчины, которые фотографируются в камуфляже, которые можно.
Нет, но это часть маскулинности, это токсичная маскулинность, если человек сфотографирован на фоне брони с танком. Или там, я вот прерву на секунду, был тоже нашим зрителям и слушателям, может быть, можете погуглить, был очень интересный материал в журнале «Холод». Там тоже была исследовательница, которая несколько месяцев провела в дейтинговых приложениях в России в эпоху войны и встречалась с людьми. Вот. И там как раз, да, тоже она вот это описывает, что очень много... Вот у нас есть ровно типа неделя, чтобы здесь закрутить какой-то роман, потому что потом уезжаю за ленточку. Вот. И вот такого очень много. Или, так сказать, я сейчас нахожусь там типа в зоне СВО, вернусь через две недели, жди, так сказать, я тебе, так сказать, покажу, что такое настоящий мужчина.
Знаете, мне сложно это сказать, потому что у меня действительно нет такого материала. Наверное, то, что я могу сказать, наверное, то, что вот я вижу по тем наблюдениям, которые есть, это то, что действительно отношение к войне, оно становится очень важным маркером, очень значимой категорией, да, очень значимым маркером для людей, ищущих партнера. Неважно, на одну ночь или на несколько месяцев, или на всю жизнь. Да, вот то, на какой стороне ты находишься, становится действительно первостепенным. И вот этим летом я разговаривала о похожих вещах с немецким психотерапевтом. Он уже очень пожилой человек. Он родился еще во время Второй мировой войны. И он, его зовут Вольфганг Шмидбауэр. Он много-много лет вел в газете «Zeit», в главной немецкой газете, колонку об отношениях. И написал несколько лет назад совершенно замечательную книгу, которая называется «Немецкий брак». И он анализирует там последствия войны для того, как современные немцы в разных поколениях, ныне живущие немцы разного возраста, да, относятся к любви. И это совершенно замечательная книга, она абсолютно социологичная, она, в общем, как бы написана в такой фромовской традиции анализа любви как социального явления. И мне захотелось с ним поговорить о том, что действительно война делает с любовью, можно ли вот полученное им знание как-то экстраполировать на то, что происходит в России. И мы с ним страшно поспорили, потому что он мне всячески внушал мысль о том, что вообще-то ничего страшного, когда твой другой разделяет какую-то другую точку зрения, что вообще в любви Важно не это. Важно не то, за какую ты партию, прививочник ты или антипрививочник, скалолаз ты или бегун, за Путина ты или против, а важно, вот можешь ты меня на ручки взять, когда мне плохо, или не можешь. И мне было очень сложно ему что-то возразить, и я никак не могла найти нужный, вот, какой-то нужный аргумент. И еще после этого интервью несколько дней ходила и думала, что же там не так, почему у меня не складывается это в картинку, почему так многие
тоже.
Мои...
То, что вы сейчас рассказываете, это как бы абсолютно противоречит моему личному опыту.
И опыту очень многих людей, которых я знаю, да, которые не смогли... Мы все видели фильм «Лошака», да, «Разрыв связи», в котором да. мы видим, как это происходит. И это происходит очень у многих людей. И я думаю, здесь, наверное, дело вот в чем. Это моя гипотеза. Я думаю, что когда Шмидбауэр говорит о современных немцах, которые могут так или иначе как-то к чему-то относиться... Он немножко не учитывает степень готовности к насилию, которая вообще допустима в обществе. И если мой другой, например, симпатизирует партии «Альтернативы для Германии», все-таки переход к прямому физическому насилию над теми, кого эта партия не любит, он не такой мгновенный, как это, к сожалению, может быть в России. Я понятно объясняю?
Да, или... нет, я понимаю, да? Да, что, так сказать, Россия гораздо ближе прямое физическое насилие.
И не только физическое.
И твои политические
да?
взгляды, да, они гораздо легче конвертируются в насилие.
И человека, и поэтому он мне говорит во время интервью, ну вот если вот ваш супруг, например, гипотетический, поддерживает Путина, это же не значит, что он действительно завтра пойдет убивать украинцев. А я на него смотрю и думаю, значит... Может и такое быть. Конечно, это не на 100% значит. Да, я совершенно не буду вменять всем людям поддерживать.
Все равно очень странная точка зрения. Действительно, ну как, я не знаю, фашист, ты, так сказать, будешь там, он из того поколения послевоенного. Ты что будешь, скажем, с активным нацистом? Вот влюбилась в нациста девушка. И что здесь, как бы зов вот этого вот физиологического, вот этого и химии между людьми, он настолько сильнее, что девушка, скажем, сможет жить там, я не знаю, с человеком, который там в концлагере работал?
Я думаю, что в его представлении, возможно, он в чем-то идеализирует, да, любовь как, опять же, силу, которая может соединять несоединяемое. И это очень важный момент, действительно, да,
это
полюбить
так.
другого, полюбить
это
не такого, как ты.
Это иррациональность, да, любовь это вот...
Это
да,
важно. Вообще, это очень важный момент, иначе мы действительно все будем жить по алгоритму, влюбляться только в таких же, как мы. Поэтому я в какой-то степени, вот поговорив с ним несколько часов буквально, я, наверное, чуть-чуть сдвинулась со своей позиции и подумала о том, что, ну, может быть, некоторый зазор, некоторая степень...
Толерантности?
Я пытаюсь найти нужное слово. Ну, допустим, толерантности, да, к людям, которые не полностью разделяют мою точку зрения по тем или иным политическим вопросам. Может быть, стоит об этом задуматься. Может быть, стоит попытаться себя в этом смысле немножко...
Ну, это
бы...
какая-то сверх такая уже уровень мать Тереза.
Но, понимаете, я думаю...
О том, я у себя не могу это разместить в голове.
Мы с ним ведем разговор, мы с ним вели разговор с позиции людей, социализированных в обществах, с совершенно разным допустимым уровнем насилия. Да? Он все-таки ведет со мной беседу не с 44-го года.
Не только про насилие, а про какие-то этические основания жизни. Ну вот, скажем, я не знаю, там, вступить в отношения там, с женщиной, которая допускает убийство бездомных животных.
Так это и есть толерантность к насилию. Да? Вопрос о том, вот человек, которого я люблю, говорит, что он, в принципе, не против, чтобы где-то убивали невинных людей. С точки зрения вот моего собеседника, немецкого психотерапевта, это, да, это неприятная позиция, которую человек занимает. Это его какое-то убеждение. Но весь человек к этому убеждению не сводится. И у нас еще возможно какое-то пространство для любви. И я понимаю, что он хочет мне сказать, но я говорю с ним, да, из позиции человека, который... жил в России, который представляет себе, что такое Россия, наверное, хуже, чем другие, но как-то представляет. И я понимаю, что этого пространства, да, для совместности, его там меньше. И толерантность к насилию такова, что убеждение, вот эта ценность, которая как бы существует отдельно от самого человека, она очень быстро может превратиться в поступок, да, в какую-то акцию. И когда женщина, возвращаясь к теме дейтинга, видит в профилях дейтингового приложения мужчин в камуфляже и с оружием, им сложно не думать о том, да,
им, ну да, что это, во что это может,
превратиться. Да, страна, в которой нет закона о домашнем насилии, страна, которая тонет в этом домашнем насилии, воспроизводит это насилие еще и в других формах. В общем, здесь очень важен контекст. И...
Ну, понятно. Но в любом случае, как бы резюмируя вот эту часть нашего разговора, война меняет, и то, что вот и по фильму Лошака, она разрывает достаточно сильные интимные связи, и родственные связи, и кровные связи, и меняет весь формат как бы любовного дискурса.
Но она может разрывать, а с другой стороны, конечно, вот, возвращаясь к теме романтической утопии, она может создавать пространство, вот эти самые эмоциональные убежища, да, как это называются социальные культурные антропологи. Да, да. Она может какие-то связи усиливать, потому что люди, которые чувствуют себя в оппозиции по отношению к тому политическому и эмоциональному режиму, который производит российская власть, они держатся друг за друга крепче, они еще сильнее готовы отстаивать свое право на свою любовь, гетеро, гомосексуальную, какую угодно, да, и какие-то связи становятся крепче и приобретают новый смысл перед лицом угрозы.
Ну что ж, да, я думаю, что на этой точке тогда, может быть, остановимся. Действительно, что это не тотальный разрыв, в том числе это и переформатирование, возникновение новой любви, и в том числе то, о чем мы не поговорили так долго, как хотелось бы, Марта Нусбаум, то, что говорит любовь, которая вырастает в нечто большее, в ощущение жертвы, в понятие, так сказать... принятие другого и в создание такого общества эмпатии. Ну, это тема для какого-то еще большого разговора, а пока что благодарю за участие в нашем разговоре. Социолог любви Полина Арансон была у нас в студии. Но от себя скажу, что даже в такие тяжелые времена люди находят способы эмоционального взаимодействия. И, конечно, война, с одной стороны, она провела очень глубокие борозды, колеи между людьми, естественно, между народами. Но, с другой стороны, она же для тех, кто мыслит и чувствует одинаково, создает некие эмоциональные ниши, в которых эта связь только укрепляется. И заканчивая этот эфир, вспомним тоже вот это вот вечное дантовское гимн любви, последние слова божественной комедии «L'amor che muove il sole e altre stelle» – «Любовь, которая любовь, что движет солнце и светило». Так что, как бы ни относиться к празднику Святого Валентина, он относится к вот этой вот сфере божественного и той любви, которая создала наш мир. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.